Уже на выходе из царского терема я столкнулся нос к носу с дьяком Филимоном.
«Здравствуйте, батюшка Никита Иванович, как здоровится?» — любезно раскланялся он.
«А вот здоровье-то мое не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается», — неуклюже пошутил я, вспомнив детский мультик. Лицо дьяка потемнело, он фамильярно взял меня за лацкан кителя и совершенно чужим голосом прошипел: «Языком поменьше болтай, не ровен час всех погубишь», — после чего, увидев приближающихся стрельцов, вновь перешел на ласковый елей.
«Ну, тогда и вам бог силушки да терпения на такой-то тяжелой службе. До свидания, батюшка сыскной воевода».
Я сошел по ступенькам во двор, совершенно ошарашенный его поведением. Ни такая вежливость, ни такая грубость для думного дьяка Филимона были совершенно не характерны. Конечно, я его мало знаю, но все-таки. Домой добрались только к обеду. Баба-яга, к моему глубочайшему удивлению, начала бодренько суетиться у печки, а у меня, здорового и молодого, от беготни буквально ноги отваливались. Появился проспавшийся после вчерашнего Митька. Вид протрезвевшего сексота был жалок. Начал он, как всегда, с показухи, и есть за ним такой грешок. Что не делает, все как будто Гамлета в последнем акте изображает. Рожа помятая, качается, от самого разит, будто его целиком в спирте вымачивали, а туда же. «Не гневись, батюшка сыскной воевода!» Митяй рухнул на колени и начал молча бить поклоны, гулко стукая лбом об пол. «Кончай комедию ломать, трагик! Почему напился, как свинья?»
«Христом Богом прошу, прости, батюшка, прости меня, дурака немытого, неразумного, деревенщину, засельщину, сироту горемычную, необразованную».
«Митька, ты у меня от ответа не увиливай. Рабочий крестьянское происхождение тебя не спасет».
«Не виноватый я, но мне ответ держать. Не мог я не пить, ибо зело подозрительно сие».
«Ты такую фразочку сам смастрячил или подсказал кто?» — даже удивился я. «По сути, парень прав, не пить он не мог, но мог же не напиваться. Ладно, вставай с колен, докладывай».
«Одоложу я вам, батюшка участковый, страшное дело». Разом отставив в сторону жалостливый тон, поднялась эта Арясина. «Как вы и велели, пошел я в кабак. Сел в уголке, взял себе кружечку, да ярышку предупредил, чтоб все выпито и на ваш счет записывал».
«Идиот!» — тихо выдохнул я. «Одним махом сорвал всю маскировку. Ну что ему можно доверить после этого?»
«А сам сижу себе, да слушаю, да примечаю, да на ус мотаю. Вот дел к ночи, и заваливаются в кабак стрельцы. Не простые, а те, что у самой казны службу охранную несут. Ну как же их упустить? Я ненароком поближе подсел, а чтоб, значит, подозрений не вызвать, мужиков к тебе за стол поманил. Дескать, день у меня был тароватый, гуляю. Вино рекой течет, а ведь мне же еще и слушать надобно. Я наливаю всем».
«Дмитрий, не отвлекайся. Говори короче, что интересного сказали стрельцы».
«Так я, батюшка, об этом и толкую. А заговорили они о покраже в казне. И один промеж них возьми да и ляпни, будто бы в тот вечер сам боярин Мышкин приходил их караул проверять. Поглядел, покричал для порядка и сказал, что у всех пуговицы мелом не чищены. Срам где для царевых слуг на таком высоком посту. Да чтоб сей же час все за мелом побежали, в порядок себя привели. А он уж тут постоит, их нерадивых дожидаючись. Стрельцы люди подневольные, дунули рысью, вернулись галопом. Боярин журит, что, дескать, долго ждет, и он вспотел даже. А кафтан-то у него через руку перекинутый. Вот я и смекаю».
«Погоди, чем дело пахнет, и так ясно. Больше стрельцы ничего не говорили?»
«Не, зашикли друг на друга, вспомнили, как боярин предупредил, что, мол, ежели царю об их пуговицах известно станет, так он всех на дальние границы пошлет, на заставе печенегов детьму тараканцев отстреливать. Ясное дело, кому подстрел басурманский лезть охота? Столица служба не пыльная».
«Ну что ж», — я пристал. «Конечно, парень серьезно провинился, но раздобытые им сведения были попросту бесценны. От лица командования первого отделения милиции города Лукошкина объявляю тебе благодарность». Митькины глаза наполнились слезами умиления.
«Батюшка сыскной воевода, да я, дык, ежели приказать изволите, живота не пожалею для отечества».
«Будет вам», — несердито прикрикнула бабка, доставая скатерть. «Ты, милок, берись-ка за топор да молоток. Слыхал, небось, что ночью-то делась? Вот и иди конюшню чинить. Участковому пообедать надобно. Иди, иди, понадобишься, позовут».
Накрыв на стол, баба-яга села напротив, налила себе немного щей и завела со мной неспешную беседу.
«Когда супостата брать-то будешь?»
«Как только пойму, зачем ему перстень».
«Дался он тебе? Все же без того ясно».
«Наоборот, после показания стрельцов все темнее не придумаешь. Боярин, конечно, вор, но ведь не дурак уж до такой-то степени. Если его стрельцы по кабакам такое болтают, то он должен думать, что они на допросе выдадут. Ведь заложат с потрохами».
«Да ты ешь, не обращай внимания на меня, старую. А все ж таки непонятно».
«И мне непонятно», — прочавкал я. «Если бы их уловка насчет самоубийства прошла, все были бы уверены, что злоумышленник — это казначей. Ему бы предписали и поджог, и шамахана, и все, что душе угодно. А вот согласно показаниям покойного...» Я не поленился и достал планшетку. «Когда стрельцы подняли тревогу, и он прибежал по вызову, дверь была открыта». «Неужели гражданин Мышкин, провернув такую операцию с пуговицами, позабыл элементарно запереть дверь подвала? Абсурд!»
«Да мало ли в деле чего не бывает», — поправила меня яга. «Вдруг и впрямь забыл. Казначей-то прознал от стрельцов, кто ночью приходил. Да и стало твоего да свою долю требовать, тот его и прихлопнул».
«Вполне состоятельная версия», — вынужденно признал я. «Бабка лихо соображает. Дедуктивный метод ловит на лету. Если так и дальше пойдет, то придется ее в штат зачислять. Однозначно. К Мышкиным пойдем под вечер. Обыск в доме вряд ли что даст, а вот потолковать по душам, пожалуй, следует».
«Никитушка,
а
меня-то возьми».
«Ну а как без вас?» — улыбнулся я. «Конечно, возьму. Вон из нас какая следственная оперативная пара сработалась. Любо-дорого». Счастливая старуха полезла на полку за медом к чаю. В этот момент в дверь постучали. Яга сунулась в сени. «Кто там? Если Митька, то пусть подождет. За вчерашнюю работу я намерен представить его к денежной премии, если крышу у конюшни починит». Хозяйка вернулась в сопровождении щеголеватого мужичка с бегающими глазами.
«Агафья, целовальник Алии Рыжник. Как батюшке участковому удобнее будет».
«А, кабатчик, значит, догадался я. Ну, заходите, с чем пожаловали». «Дык», — смутился он, доставая смятую бумажку.
«За деньгами, стал быть, должок за вами, господин сыскной воевода. Парень-то ваш вчера спил и друзей угощал».
«Помню, он предупреждал. Ладно, оплатим. Давайте счет». Увидев его каракули, я на минуту потерял дар речи. Выстроившийся столбик цифр венчала подведенная сумма в 5 золотых червонцев.
«Но у меня же зарплата в 10. Это же... сколько ж он выпил, пьянь зеленая? Ну, он у меня... да я ему... Митька!»